Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Добрый день. Я всегда удивляюсь, как ты можешь быстро перестраиваться и перевоплощаться. Это же невероятно просто.
Слушайте, ну вы секреты-то не раскрываете? Для слушателей-то этого нет?
Нет, это не секрет, это, ну как сказать, это превосходство, преимущество и способность человека. Я думаю, что все должны так делать, уметь, по крайней мере.
Юрий просто говорит про то, что мы перед эфиром буквально обсуждали какие-то рабочие моменты, где там чего, какие графики, и вот начинается эфир, и я такая: «Всем привет, радостно!» Ну ничего. Ну что, поехали. Тема эфира у нас сегодня про детей и друзей. Что делать, если мой ребенок не может найти друзей? Ребенку, в принципе, для полноценного развития, мы это уже знаем, необходимы друзья, необходимо общение, но не все дети готовы вот так вот с открытой душой подходить, знакомиться, дружить. Иногда это очень сложный процесс, и как бы родители могут беспокоиться о том, что вдруг с моим ребенком что-то не так. И вот мы сегодня будем обсуждать, что делать, если ребенок не такой общительный, ему не так просто заводить такие крепкие социальные знакомства. Поэтому пишите, друзья, ваши истории, как ваши дети, может быть, преодолевали такие вещи, как вы им помогали. Может быть, ваши какие-то, знаете, механизмы, инструкции, как бы вы вот решили эту проблему. Будем зачитывать, обсуждать и также задавать вопросы. Юрий обязательно на все ответит.
Постараюсь, по крайней мере, точно ответить.
Да.
Скажи, пожалуйста, а ты меняла школу в своей жизни?
Нет, я всю жизнь в одной школе. Но у меня муж менял. И, честно говоря, я понимаю, что, ну, если есть возможность, на мой взгляд, менять не надо. Потому что крепкие социальные связи, которые вот с детства, с самого там, с начальной школы, это помогает. То, что вот они есть, тебе не нужно тратить на это энергию, когда ты переходишь, особенно в подростковом возрасте, в другую школу, это тяжело. Причем, знаете, что самое смешное? Я была тем человеком в классе, который всех новеньких под свое крыло такая: «Давайте все со мной дружить». Это было на самом деле забавно и хорошо, потому что я так вводила этих людей в класс. Ну, я помню, там над одной девочкой немножко так хотели подтрунить, что у нее был первый день, мы знали, что она придет, и ей сказали неправильный кабинет и неправильный класс. И она как бы пошла туда, и я испортила всем малину и сказала: «Так нельзя». Пошла, вернула ее назад в наш класс, и все такие в классе: «Да ну, да что ты портишь, все розыгрыши». Я говорю: «Это не розыгрыши». Вот, это был 6 класс.
Да, уже в 6 классе харизма видна была на лице. Понятно. Но, в принципе, сегодня речь пойдет о детях, которые меняют школу, потому что если ребенок в садике, потом с теми или иными, как сказать, одногруппниками, да, из детского сада, он потом перетекает в школу, и ему достаточно комфортно, не возникает вот этих вот ситуаций, когда ему нужно искать друзей. Ну, конечно, бывают ситуации, когда там ребенок заболел, выпал из контекста, что-то с ним произошло.
Юрий, извините, вас очень тихо слышно. Чуть-чуть придвиньте микрофон, пожалуйста, капельку.
Прибавлю. Сейчас лучше слышно?
И еще чуть-чуть.
Вот так?
Ну, сейчас попробуйте. Нормально? Да, сейчас получше, да.
Сейчас получше, хорошо. Да раньше мы его прятали, этот микрофон, а сегодня что-то, не знаю. Вообще, техника — это такая вещь, друзья мои, я вообще не техник, это не моя сильная сторона. Ну так вот, бывают такие ситуации, когда, ну первый момент — это когда дети меняют школу, и второй момент — когда ребенок, например, заболевает. Ну, например, там, он попадает в аварию или еще что-либо, ногу ломает, он, ну, на долгое время его нет в школе, он выходит на долгое время из вот этого школьного контекста, и потом ему нужно налаживать эти отношения заново. Потому что уже там уже что-то появилось новое, уже ребята как-то уже куда-то ушли в какой-то, ну, в какой-то игре, может быть, в своих отношениях и так далее. Естественно, что нужно опять восстанавливать эти отношения. Или бывают дети, которые, ну, у которых в семье не все в порядке, тоже что-то в семье может произойти, ну, не знаю, там, папа, с папой может быть что-то случится, ну и какая-то трагедия может произойти, и поэтому ребенок теряет друзей, он замыкается на себе, поэтому все зависит, не то, что все зависит, разные бывают ситуации, когда ребенок теряет друзей, когда нужно восстанавливать вот эти отношения. Но детям нужны друзья в школе, потому что им может быть очень и очень плохо, когда нет у них друзей. И поэтому, дорогие родители, если вы нас слушаете сегодня, вообще было бы очень здорово, если бы вы написали, есть ли такие друзья у ваших детей, какое значение они имеют, какое влияние они имеют, как в теме ли вы этих отношений, спрашиваете ли, приходят ли друзья к вам домой и так далее. Вообще сегодня все будем говорить о друзьях наших детей. Это очень и очень важно, очень важная такая составляющая воспитательного процесса. И у меня возникает вопрос, а в курсе ли вы этих друзей? Вообще, что там происходит на полях контакта, на полях ТикТока, на полях Инстаграма вообще? Как вы в курсе, вообще, чем ваш ребенок занимается, с кем он дружит и к чему приводит эта дружба? Вот тоже это интересно, поэтому будет здорово, если вы нам напишите и поделитесь вообще тем разнообразием, которое происходит с вашими детьми.
У нас есть несколько комментариев. Елена пишет: «Здравствуйте, в нашей стране много продажных людей, поэтому детям и страшно». Елена, кажется, страшно вам, потому что дети еще не думают в эту сторону, и как-то, ну, сложно мне представить шестилетку, которая сидит и рассуждает, какая в стране обстановка, коррупция там или еще что-то, и вот, знаете, поэтому сложно найти друзей. Как-то не складывается картина.
Культурного контекста, конечно же, все зависит от того, какая обстановка в семье. То есть, если обстановка в семье такая, что все вокруг враги, ну, ребенок это впитывает, и, конечно, он будет насторожен. Вообще, я думаю, что мир, ну, он более дружелюбен, чем мы его представляем. И в принципе, ведь все зависит от нас, кого мы воспитываем и кого воспитывают там родители там, наших одноклассников. Вообще, как они это делают? И естественно, что если нет вот этого базового доверия к миру, ну, конечно, мы будем все закрыты, и мы будем всех подозревать. Как в 37-м году, что вот кто-то кого-то сейчас заложит, и черный воронок за ним приедет.
Вы знаете, у нас будет 29 декабря, я посмотрела, с Надеждой Ободионовой эфир как раз на тему «Чем хороша открытая семья?». Вот мы там будем обсуждать эти два типа, если так можно, да, разделить теми, на открытые и закрытые, и как у них складывается отношение к внешнему миру, как к возможностям или наоборот, как к какому-то опасному такому миру, от которого нужно предостерегать. Поэтому, если у вас есть вопросы на эту тему, друзья, подключайтесь к нам 29-го. Ну а мы продолжим читать комментарии. Гульнара пишет: «Сыну 6 лет, говорит, что найти друга очень тяжело. Своих друзей не считает настоящими. Они, по его мнению, не могут выслушать». Очень мудрое заявление в 6 лет.
Ого, вот это да, в 6 лет такое заявление вообще дорогого стоит.
Да.
Не встречал таких детей, которые так, так рассуждают. Мне кажется, что в 6 лет ребенок больше играет, и для него дружба, у него нет таких притязаний обычно на такие глубокие отношения, что его должны выслушать. Но я думаю, здесь тоже очень интересно, почему дети его не слушают. Вот, понимаете, ведь проблема бывает еще не всегда в друзьях нашего ребенка. Иногда бывает проблема в том, что ребенок наш бывает, вот, ну, как вам сказать, недостаточно дружелюбен, или что-то в нем может быть не так, потому что иногда, конечно, мы априори любим своего ребенка, мы считаем его идеальным, у него все хорошо, у него все нормально, и многие-многие вещи мы не замечаем. И мы фиксируем то, что у ребенка вообще никого нет, он одинок, с ним никто дружить не хочет, все как-то куда-то уходят в сторону. Здесь нужно задаться вопросом: окей, что в моем ребенке не так, и почему эти мальчишки и девчонки, а также их родители, они как-то куда-то уходят на задний план. И было бы здорово, если бы вы еще с этой стороны посмотрели. Я опять ничего личного, только бизнес, ничего личного абсолютно, но здесь очень важно, потому что иногда ведь бывает так, что ребенок, опять, ну хотя здесь 6 лет, ребенок дома может быть один, а с друзьями он может быть совершенно другим. Например, дом он может быть послушным, а в школе, например, он может быть дерзким. Или, например, ребенок перенес какую-то травму. Например, он такой дрочливый, и он всех там, ну, хочет всех победить и хочет всем за что-то там отомстить. Поэтому здесь нужно, ну, опять, здесь нужно исследовать этот вопрос и понять, а что не так. Но то, что ваш ребенок задает такие, ну, как бы задает такую позицию, было бы очень интересно дальше послушать вас, потому что а что значит выслушать для него? Вот мне кажется, что когда говорят слово «выслушать», это значит, когда вот нужно сесть там и, например, очень долгое время выслушивать о какой-то глобальной проблеме, о каких-то, на каких-то взаимоотношениях очень глубоких, каких-то процессах таких. Что значит «выслушать»? Может быть, под словом «выслушать» стоит то, что с ним не хотят играть и не хотят слушать его правила игры, например, да, когда не играет во что-то. Он предлагает свои правила, и он настаивает на том, чтобы вот те правила, которые он предлагает, они обязательно были внедрены. А дети так не хотят. И поэтому он расстраивается и обижается. То есть здесь нужно как-то вот, ну, этот вопрос с вам прозондировать. То есть понять вообще, в чем там проблема.
Еще одно было интересное сообщение от Ларисы. Так, сейчас я посмотрю, прислали ли нам еще продолжение. Нет пока. Дети больше в интернете, и там друзья в основном безличные. Непонятно, с кем общаешься. Детей и на улицу не выгнать сейчас. Им там нечего делать, как они говорят. Слушайте, ну вот тут встану немножко в защиту детей, прежде чем вот Юрий прокомментирует, потому что я не согласна, что общение в интернете, оно безличное. То, что вы можете не знать, с кем ваш ребенок общается, это да, но, ну, как бы я не хочу, чтобы, знаете, вы умаляли вот качество общения в интернете. Но давайте так, я как бы познакомилась с мужем, да, ВКонтакте, и мы общались, очень долго общались. Конечно, мы встречались вживую потом, и естественно, что чем дальше в лес, тем больше живого общения было. Но сам факт того, что знакомство произошло ВКонтакте, и общение достаточно долгое было вот в интернете, это же здорово, что есть такая возможность. А так мы бы, может, и не увиделись никогда.
Ну, я думаю, что в основном школьники общаются со своими одноклассниками в интернете, если уж дело на то пошло. Вот. Но если они знакомятся с кем-то еще, который не входит в их референтную группу, то, как правило, эти дети испытывают одиночество или в семье, или в школе, или в классе. Они ищут новые знакомства, они начинают общаться. И, значит, им не хватает общения в семье, и им не хватает общения, ну, в классе. Поэтому они идут, ну, есть такая потребность в общении, поэтому ребенок идет на какие-то просторы. Он куда-то заходит в Инстаграм, устраивает прямые эфиры, он ловит таким образом каких-то друзей, да, то есть он, например, делает прямые эфиры ВКонтакте, ему там кто-то начинает писать. Ну, я думаю, что примерно процедуру, как это происходит, вы знаете, да, раз вы говорите об этом. Поэтому здесь нужно опять задаться вопросом. Если ребенок пропадает в интернете, если ребенок непонятно с кем переписывается, ну почему это происходит? Ведь если у ребенка достаточно плотное расписание, если там с ним папа общается, мама общается, папа берет его с собой. Вот сейчас сегодня снег выпал, да, в Москве, по крайней мере. Можно взять лыжи и поехать на лыжах, пообщаться, развести костерок, попить чайку, там, что-то сделать. И некогда, понимаете, некогда ребенку уходить в просторы интернета. Это первый момент. И второй момент, о чем Эльвира говорит, позитивный момент. Опять, я вас, дорогие родители, себя прошу, будьте в курсе того, что происходит с вашим ребенком, что он делает. Это же важно. И поэтому с кем переписывается, что переписывается. Не влазить втихаря в его переписку, смотреть, а что он там делает, а интересоваться, быть рядом в этот момент. И я думаю, что если с ребенком нормальные отношения, если с ребенком нет каких-то напрягов, если вы его там не лупите, не ограничиваете, если вы не контролируете его, если у него нет страхов по отношению к вам, когда он слышит ваши шаги, он моментально прячет телефон под матрас, пытается все заблокировать и так далее. Если благоприятная атмосфера, то вы будете в курсе всего этого. Вы даже можете ему помогать. Может быть, он будет переписываться с каким-то, я не знаю, там, мальчиком там, или девочкой и, там, из другой страны, и практиковать свой английский в конце концов. Потому что я предполагаю следующее, что такие же дети из других семей, которые в интернете, они не все же плохие в интернете, да, которые хотят развратить, которые хотят сделать что-то плохое, но там же достаточно много хороших ребят.
А вот это зависит от отношения семьи к обществу, потому что если все вокруг враги, значит, и в интернете все вокруг враги, понимаете?
В интернете же, кроме всего плохого, есть еще и много чего хорошего, да, и здесь нужно опять научить ребенка пользоваться, научить ребенка выбирать. меня вчера как раз была такая дискуссия, как раз мы об этом говорили, что самое главное, чему, ну, чего я учу своих детей, чему вот там были два родителя, да, так, два мужчины, у которых есть дети, и как раз мы говорили об этом, и я пытался до них донести эту мысль, что вот механизм выбора-то должен быть, чтобы ребенок должен учиться выбирать хорошее и плохое, чтобы у него было развито его мышление, чтобы оценочная система была, чтобы ценности были и так далее. Вот когда это сформировано родителями, когда родители это поддерживают, тогда мы не боимся пускать ребенка куда-то, потому что он не свернет ни направо, ни налево, он будет придерживаться вот этой генеральной линии, в которой мы уверены. И это очень важно, потому что дети имеют, друзья мои, тенденцию быстро взрослеть. Я фотографирую своих детей, выставляю в Инстаграм, потом со стороны смотрю, думаю, мама дорогая, они уже большие, они уже так быстро растут.
Так, Елена, которая про врагов как раз. Слушайте, давайте мы эту тему обсудим как раз 29-го, потому что вот с этим туда. Мы сегодня немножко про другое, не про последствия, а про то, почему ребенок сложно устанавливает социальные контакты. Поэтому давайте к другим сообщениям вернемся. Мария написала в самом начале важную тему, как раз то, что вы затронули про, может быть, смену школы и так далее. Здравствуйте, а что делать, если ребенок не может найти друзей из-за того, что все издеваются над ним, а ребенок болеет ожирением и не может это вылечить? Ну, это называется буллинг. То есть это вашего ребенка травят. Да.
Ну, это достаточно такая сложная работа, во-первых, с вашим ребенком. Было бы неплохо психолога подключить. Потому что, ну, так или иначе, всегда найдутся люди, которые будут упрекать его или будут какое-то делать такое, ну, обзывательство в его сторону, так или иначе. Ну, опять, не все дети воспитаны, мы должны это понимать. Ну, первое это подготовка ребенка, да, это работа с его самооценкой, это с восприятием себя, и опять, ребенок должен быть подготовлен. Самое главное, что должно быть у ребенка в этом случае, это то, что папа и мама, вообще вся семья его поддерживают, любят. И дом для него является тем местом, той, как сказать, тем приютом, тем пристанищем, где его безоговорочно любят, да, где его принимают и где проявляют к нему эмпатию и помогают ему, да, помогает ему выстраивать правильные отношения. Правильное отношение к тем ребятам, которые так делают. То есть объясняет ему, поддерживает и так далее. Постепенно вырабатывает у него вот такое, как вам сказать. И для того, чтобы выработались антитела буллинга, нужно все-таки переболеть этим. Да? То есть это как с коронавирусом. Да? Для того, чтобы у тебя были антитела, тебе в любом случае или прививка нужна, или тебе нужно переболеть. Да? Как можно... Ну, не глубоко, но в любом случае, чтобы появилось это. Поэтому эту стезю нужно пройти, и от нее никуда не денешься. Мы не сможем сделать всех детей волшебными, и всех детей добрыми, чтобы они там все улыбались и поддерживали, были сострадательными и так далее. Там дети со своими тараканами, и они могут быть агрессивными, жесткими и какими угодно. Это первый момент. Второй момент, естественно, что здесь нужно быть на короткой ноге с классным руководителем. Надеюсь, что она адекватная. Да? Нужно приходить, нужно объяснять это ей. И третий момент, тоже очень важный, это нужно прийти в класс, попросить классного руководителя, учительницу прийти на классный час и встретиться с ребятами. Опять, не для того, чтобы выяснить отношения. Понимаете, вот иногда бывает так, что ну, ребенок ваш пожаловался, вот там Вася, Митя, там, и какой-то и Наташа, вот они там сказали то-то-то, и родители уже поджидают их около школы, уже определенно заряженные, и начинают вот, ну, в ответочку что-то там давать. Ведь этих детей не научили. Этих детей не научили ну, границам, барьерам, их не воспитали нормально, чтобы не делать больно другим детям. И поэтому вы приходите в класс, надо продумать это очень, да, и с каким-то посланием, с таким. Не то, что вы унижаетесь, не то, что вы оскорбляете детей, которые пришли туда, в этом классе находятся. Вот, с такой оскорбительной речью вы там пытаетесь их всех унизить и защитить своего ребенка. Нет. Я думаю, что здесь должно быть просвещение, здесь должно быть какое-то такое воззвание, чтобы вызвать у этих детей какое-то чувство сострадания и милосердия. Опять, здесь нужно продумать,
что вы будете. Это возможно вообще?
Я думаю, что когда родитель появляется, я думаю, что когда он не наезжает и когда он не раз, ну, он пришел, как вы будете держаться? То есть это не снисхождение должно быть, это не должно быть унижением, это не должно быть агрессией. Когда вы расскажете причину, что бывает так в жизни, что ребенок начинает болеть. И вот, может быть, несколько фотографий, когда он был маленьким и так далее, и так далее. И я думаю, что, конечно, отъявленных каких-то абсолютно отмороженных подростков, если это подростковый период, их там ничем не пробьешь. Но чувство понимания у кого-то это вызовет. И, возможно, будут те ребята, которые начнут его защищать. Но я все-таки всегда надеюсь на доброе, светлое, разумное. И поэтому нужно использовать все способы для того, чтобы ребенку помочь. Если мы не можем сделать ничего, чтобы он похудел, например, и чтобы не было вот этой, этой полноты, которая есть у него.
А вот этот способ, который вы предложили, да, с обсуждением, с приходом родителя в класс, с фотографиями, может быть, он до какого возраста актуален? Потому что я понимаю точно, что подростки, сам ребенок будет против.
Ну, смотрите, здесь очень важно опять, ведь очень много факторов складывается. Это все зависит от того, как ваш ребенок это, во-первых, воспримет. Вот, все зависит от того, вы насколько вы заряжены, насколько вы позитивны и так далее. Ведь помните, как в стихотворении у Никитских «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей». Я думаю, что те подростки, которые ведут себя агрессивно и так далее, есть причина, почему они себя так ведут. Ну, там, понятно, мы их не можем не знать, но в любом случае, что ребенок, когда он агрессивный, то есть, как правило, это проистекает из-за неблагоприятной среды, в которой он находится, в которой он воспитывается. Это тоже нужно учитывать и понимать. Но держать это во внимании. Понятно, что вашего ребенка жалко. И когда вот эти факторы мы учитываем, сейчас я перейду к возрасту, когда мы учитываем эти факторы, наше отношение, ведь, понимаете, когда ведь ты даже разговариваешь с какими-то ребятами, то они же сканируют твои отношения. То есть ты можешь говорить правильные слова, но при этом их ненавидеть, и тебе хочется их всех придушить, потому что они априори плохие. И здесь нужно выработать правильное отношение к ним, понимаете? И я все-таки верю, что когда взрослый приходит к ним с добром, я никогда не забуду, когда я учился, по-моему, в 10 классе, и к нам пришла мама одного из парней класса, и она рассказывала про учебу и так далее, и про поведение, про наше, ну, это 17-летние, 16-летние там подростки, мы были вот как раз в этом интересном возрасте, и как-то она нас зацепила. Она нас зацепила, и вот, понимаете, она посеяла зерно сомнения в нашем правильном поведении. Вот, в кого-то посеяла, и началась дискуссия. И это было очень здорово. Она не наезжала, она достаточно как-то лояльно к нам относилась. Она просто объяснила какие-то там элементарные вещи по поводу учебы, по поводу перспективы и так далее. Вообще, когда появляется новое лицо, когда появляется, не то, что оно не заинтересованное, то есть на него, на это новое пятно, на это новое лицо обычно реагируют. И обычно что-то вберут. И вот когда есть добрый посыл, я не то, что прям абсолютно уверен, я понимаю, что вот что-то доброе должно остаться. И они знают теперь маму, они знают ее позицию, или папа там пришел, или вдвоем они пришли еще лучше, да, которые говорят, которые просят, да, не унижаются, которые говорят, слушайте, вот так, так и так, вот сложились такие обстоятельства. Поэтому и лучше всего, чтобы это было не монолог, а чтобы это был интерактив. Лучше всего, когда я читаю.
По поводу интерактива. Мне мысль просто в голову пришла. Интересно, как вы к этому относитесь? Все-таки, когда это мама, это по-разному может быть воспринято. Особенно, когда я говорила про подростков, я имела в виду, что там может буллинг уже с другой стороны усилиться, что вот ты такой как бы слабый, бесхребетный, чтобы пошел за мамину юбку прятаться, условно говоря. Но в каждой школе есть как максимум школьный психолог, как минимум классный руководитель. И что вы думаете, если эти люди будут там на классном часе или как-то вообще отдельно проводить такие некоторые тесты или лекции интересного интерактивного формата на тему буллинга. Но чтобы как бы не мама была это, а чтобы это все-таки был... Или авторитет к учителю подорван в подростковом возрасте, и его будут слушать еще меньше, чем маму. А если это приглашенный эксперт какой-то, психолог?
Нет, я думаю, что здесь разные способы можно использовать. Кстати, вчера на этой дискуссии вот была девушка, она как раз работает школьным психологом в одной из московских школ. Вот, и мне всегда интересно вот ее спрашивать, что да как, но мы больше говорили, конечно, о профессионализме учителей, что, ну, что не все учителя соответствуют.
Ну да, и что иногда это оставляет желать лучшего, да.
Я согласен, конечно, если школьный психолог опять в адеквате, если школьный психолог не так загружен, потому что у школьного психолога очень много задач. Она там одна, например, в школе учится там 800 или 1000 человек. И там есть неблагополучных, нужно много писать отчетов и так далее и тому подобное. Но, конечно же, вообще воспитательным процессом в школе, как правило, не занимаются. Школа должна заниматься учебным процессом. Это учебный процесс можно тоже поставить под сомнение. Естественно, опять нужно поговорить, я упустил школьного психолога, нужно поговорить с классным руководителем, нужно поговорить со школьным психологом, нужно выработать какую-то стратегию, как помочь вашему ребенку, понимаете? Вот я всегда против того, чтобы с шашками сразу начать писать, например, в прокуратуру, в отдел народного образования, учебного образования, вот какие-то такие инстанции, которые придут, они такие уже хладнокровные, они уже не первое заявление обслуживают, потом они там кого-то накажут, делают выговор. Это не поможет ребенку, понимаете? Не поможет абсолютно. Здесь нужно наладить контакт с этими учениками. Я по поводу интерактива, и, возможно, психолог наведет это. Ну, мне легче говорить, потому что я давно преподаю. И обычно, если я даю какую-то информацию, или в классе у меня, или дети сидят, например, разного возраста, или у меня там уже подростки, или у меня уже там студенты и так далее, самая эффективная лекция или самый эффективный разговор – это когда есть интерактив. Это когда ты задаешь вопрос, когда ребята отвечают, когда вот посредством вот такого живого общения происходит вот понятийность, да? Также ты вводишь какие-то элементы игры и так далее. Но мы сейчас не об этом говорим. Поэтому я говорю о том, что не нужно использовать вот традиционные способы запугивания, привлечения вышестоящих организаций. И это не дает эффекта. Ребенок, они могут его не трогать, но он будет в жесткой изоляции абсолютно. И он будет это чувствовать и тоже переживать об этом.
Интересный у нас комментарий от Анны по поводу буллинга пришел. Давайте мы его прочитаем и все-таки закроем немножко эту тему, перейдем к другим комментариям. Здравствуйте, мне пришлось сменить две школы. Был буллинг со стороны одноклассников, чувство страха, беспомощности, а затем вовсе пропало желание ходить в школу. Это, как я считаю, благоприятно повлияло на мое становление как личности. Сейчас понимаю, как важна работа психолога в школе, а его не было почему-то. И внимание педагога, поддержка семьи. Важно, что после перехода в другие школы связь с друзьями и бывшими одноклассниками сохранилась. Интересное сообщение.
Очень здорово. Я думаю, что не надо бояться то, что ребенок переходит в школу, хотя это очень... разные обстоятельства же есть. Это очень неприятно, но всего нужно делать пользу, понимаете, приспосабливаться к тем условиям, которые есть. Вот, они не такие патовые. Это же не война какая-то там произошла, а еще что-либо. Поэтому я думаю, самое главное, это нужно искать способы для того, чтобы ребенку помочь. И вот комментарий, который Эльвира сейчас прочитала, как раз об этом и говорит. Да, было тяжело, но посмотрите, что человек вот прожил это время, и он сделал позитивные моменты, и оказывается, человек живет с таким пониманием, что это было полезно для него. Поэтому здорово, что я могу еще сказать.
Так, у нас есть какие-то суперагрессивные комментарии. Вот. Не в сторону нас, а в сторону вообще ситуации, да, то, что, не знаю, Ульян пишет, вокруг гнилье растет и так далее. Друзья, очень жаль, если с вами происходили такие вещи, но то, что, мы любим как? Мы любим проецировать же. Вот со мной это случилось, значит, во всем мире это происходит. Вот со мной беда произошла, значит, вот мир плохой весь, вот там тьма непроглядная, света нет. Но это же не так. А у других людей там все ок получилось. они нашли друзей, кто-то дружит до сих пор со школьными одноклассниками всякими и прочими людьми. Ну, то есть, вот это сложно. Давайте, хотите, я зачитаю вам про гнилье?
Ну, зачитай, порадуй нас.
Значит, Ульян пишет: если вокруг гнилье растет, то лучше с адекватными, опытными, мудрыми старшими общаться. Меня одноклассники использовали для выгоды, хотя про дружбу говорили. А как испытания возникали, то эти друзья жили по принципу капитализма. Мол, никто никому ничего не обязан. Сортировка идет. Обычно совместно пройденные испытания объединяют. Секция, турпоход и прочее. Общаться надо, но если вокруг шелуха, то лучше молчать и плевать, что подумают остальные. В конце концов, результат школы будет аттестат, а не то, с кем дружишь и как мобилен. Никому до тебя, по сути, дела нет. Где-то втык надо давать, чтобы заткнулись.
Ну, человек получил такой опыт. Это девушка, по-моему, я так понял.
Ульян, это Ульян, мальчик.
Ульян, мальчик, пишет, извините. А человек получил такой опыт, это его опыт. И всегда, ведь понимаете, всегда есть две стороны. Вот когда я консультирую семьи, так интересно, вот когда слушаешь жену, вот, кажется, что там, муж вообще просто караул какой-то. Когда слушаешь мужа, вообще мнение твое меняется. Так интересно это все бывает. Поэтому всегда есть две стороны. И я уже говорил в начале нашей программы об этом. Поэтому не все так плохо, как мы рисуем себе. Не все так плохо, не все шелуха. Я не могу сказать, что все шелуха. Да, и встречается шелуха. Да, и встречается гниль, к сожалению. К сожалению, потому что дети бесхозные, потому что есть на то причины, есть на то обоснование. Но опять вот сегодня у моего старшего там ЧП, ну как типа ЧП произошло. Классный руководитель болеет, они открыли окно, набрали снега, третий этаж. В общем, и начали играть в снежки в классе. Вот, и, конечно, там испортили какие-то плакаты, еще что-либо, и так далее. Вот это ЧП произошло в классе. В общем, классный руководитель разрядился там такой гневной тирадой. Моя жена говорит: вот, может быть, ты пойдешь там с ними поговоришь и так далее. Я говорю: слушай, понимаешь, говорю, ну, это взрослые парни, которым 15 лет, кому-то 16 лет, у которых кровь бурлит, им нечего делать. А что, если их никто не организует? Сейчас перемены у них такие интересные. Сейчас как-то вот это вот в связи с этой пандемией, мы живем в Подмосковье, у нас все учатся, и там перемены очень большие. У них между уроками там 15-20, там 25 минут. И их много, этих таких перемен. А что им делать? Они могут себе занять. Что им делать? Естественно, что... Ну, а тут снег выпал сегодня, конечно. И я им говорю, что проблема не в том, что они снежками кидались, а проблема в том, что детьми надо заниматься, и они должны быть не то, что под контролем. Их нужно, и вот их нужно вот эту энергию в какое-то полезное русло. И поэтому зачем... Ну, это то же самое, я вчера пример такой приводил. Если ребенка посадить на высокий стул, и он ногами не будет доставать до пола, и он будет болтать ногами же, соответственно. И ребенку ругать за то, что он болтает ногами. Ну, пожалуйста, делайте. Ну, вы же не попрете против вот, физиологии, в конце концов. Ну, и зачем? И вы... И... Мне всегда это интересно, потому что мы почему-то всегда ожидаем от детей, которым 15-17 лет, что они должны быть сидеть за партой, ничего не делать, читать книги Жюль Верна там, или какие-то другие книги Булгакова.
15-17 уже там «Война и мир», «Анна Каренина», «Идиот».
Ну да, и читать вот такие всевозможные книжки, и вообще не двигаться, не ходить, ничего не ломать и так далее, никого не толкать. Ну, нужно же знать вообще физиологию, как вообще, что с ребенком происходит. Он прет из него все. Это мне сейчас вот хочется сидеть и читать, никуда не идти. Потому что мне 55 скоро будет. Ну, 40 лет.
Давайте раньше вернемся к тем детям, у которых не прет. Которым чуть сложновато. Так, еще комментарий. Возвращаюсь сейчас. С самого начала посмотрю. Так, это зачитали. Валентина пишет: подросток целыми днями сидит в интернете, родители не авторитет для нее. Ну так это нормально. То что, чему тут удивляться? Почему в подростковом возрасте родитель должен быть вообще авторитетом? Это как раз путь. Все хорошо.
Да, все хорошо. Прекрасная маркиза.
Не, ну честно, ну скажите, разве не так?
Ну, это я бы... Понимаете, если родители не авторитет в 15 лет, конечно, они становятся не авторитетом в 15 лет, но я думаю, что там у вас вопросы с послушанием и с игнорированием, то есть там есть еще, наверное, что-то, что вас беспокоит. Вот, ну, где-то упустили какую-то возможность, где-то, ну, разговариваете вы с ребенком, не разговариваете и так далее. То есть, понимаете, вот когда родители отдают ему, ребенку планшет или что-то там, мультики ему включают, и ребенок занят, и они занимаются своими собственными делами, ребенок к этому привыкает, он очень быстро взрослеет, я сегодня уже сказал об этом, а потом мы вдруг понимаем, что этого слишком много, и он нас не слушается. Но простите, вопрос уважения и послушания – это вопрос вот этого строительства до подросткового возраста. Ребенка надо научить слушаться, слушать вас и вообще реагировать на вас. А естественно, что авторитет будет кто-то другой. Это будет какой-нибудь Моргенштерн или кто-то там, или кто-то еще, Нилетто, или какие-то более ну, авторитетные друзья. Но это пройдет. И куча программ есть на Теосе, да, которые вы можете посмотреть, послушать по поводу и посмотреть по поводу подросткового периода. Как себя вести родителям. Непростое время. Я сам нахожусь в этом непростом времени. Моему 15, поэтому я вас понимаю.
Так, сообщение к нам классное прилетело, но вот, к сожалению, Елена не дописала. К счастью, проблем с общением у нашей внучки нет, она еще, правда, в садике, но приходя даже на незнакомую площадку, она несется в компанию, и куда еще, что есть на детской площадке на букву «К». Давайте гадать. Слушайте, ну здорово, спасибо, что пишете. Может быть, так и будет дальше, и только хорошо, но если вдруг что-то будет не так, возвращайтесь в наш эфир, прослушивайте его заново. Так, продолжим. Марина написала: «Лицемерно дружат сейчас многие дети. Мой расстраивается из-за несправедливости и качелей. Качелей в том смысле, что сегодня друг, а завтра позавидовал и ополчился, и уже травлю устраивает». Ну, непостоянство этого мира.
Что делать, да? Что делать? Мы живем в отношении их релятивизма, что все относительно. Что делать? Ну, объясняйте вашему ребенку. Поддерживайте его. Я думаю, что это вот как раз, когда ребенок приходит вот с этим непониманием вообще, то, что происходит, как раз родители очень важны, они должны объяснять. Не чтобы ребенок встал в позу, чтобы ребенок начал ненавидеть этих детей, которые так вот себя ведут. А объясняйте ему, да, что бывают такие люди, бывают глубокие люди, бывают неглубокие, бывают ответственные, бывают безответственные, бывают дружелюбные, бывают агрессивные. И объясняйте причину, почему так происходит. Понимаете, не потому что вот вы говорите, вот с этим не дружи, потому что он такой. Очень важно объяснить, почему так происходит в этом мире. Это очень важно, чтобы ваш ребенок понимал эту жизнь. И когда он уже повзрослеет и будет выстраивать свою собственную жизнь, воспитывать своих собственных детей, он будет это понимать. Он будет принимать причинно-следственную связь. Это очень важно. Не потому, что вы говорите, так вот вы тут всех рассортировали, вы с этими дружи, потому что они такие плохие, они поступают так и так. Почему так происходит? Это очень важно. А мы, к сожалению, порой не отвечаем на эти вопросы. Почему? И естественно, что тогда человек он приходит, он начинает делить людей на хороших, на плохих, и его отношение, ну, как вам сказать, оно тоже будет бросовым, потому что, ну, это вот то же самое. Есть люди богатые, есть люди бедные. Бедные – это плохие, потому что у них с мозгами проблемы, они не используют свой мозг, и они поэтому бедные. Но, простите, не всегда так. Не всегда так. А есть и другие. Ну, и поэтому нужно объяснять вот эту глубину. И мне очень нравится, что вы об этом пишете, потому что у вас ребенок приходит, и он вам рассказывает. И здесь опять мне не говорит, что эти плохие, эти хорошие, а объяснять. Я вот повторяюсь, потому что это важно, объяснить, почему так происходит. И тогда будет вам счастье, как в одном фильме говорится.
Но чтобы объяснить, почему так происходит, нужно самому знать ответ, да? Для себя сформулировать этот ответ. Конечно. Они все тоже это делают.
Это мое отношение к обществу. Это мое отношение к этому миру, к этому обществу. Если мое отношение к этому миру, что все гниль, что, как там еще сегодня, шелуха, и все абсолютно, но тогда ничего не будет. Тогда вы воспитаете надменного, достаточно агрессивного, отчужденного от всего общества ребенка, который будет всех считать за гниль. И никто его мизинца, никто его ногтя не стоит. И поэтому важны причины, понимаете? И мы всегда живем, мы всегда завидуем за границу и говорим, вот как там на Западе. вроде все чисто и все хорошо. И при этом идем и бросаем мусор около подъезда в урну, не доносим его до мусорки. И вот в этом, понимаете, вот в этом проблема. Или когда мы там плюемся, или люди, которые курят в лифте. Да, но мы при этом говорим вот все остальные. Ну вот мне всегда хочется, чтобы вот как я стараюсь воспитывать своих детей, то, что вот когда они там это делают, то делают, я говорю, вот этого не нужно делать, потому что ну, для других людей это плохо. Не надо курить в лифте, потому что сейчас зайдет там мама с маленьким ребенком, и этот ребенок будет дышать этим куревом. Надо же объяснить, надо объяснить. И опять нужно начинать с самого себя, потому что ребенок смотрит на нас, смотрит на наши предпочтения, на наши привычки, на наше мировоззрение, как мы его реализуем, и потом повторяет то же самое. И если наше отношение к этому миру дружелюбное, если оно позитивное, то и ваш ребенок будет позитивным. Ну, это моя такая установка, это моя мировоззренческая позиция такая.
Еще давайте почитаем. Слушатель, которого зовут Натюрлих, так подписался. Натюрлих, да. Здравствуйте, сыну 5 лет, друзей нет, в саду всегда один. Очень тяжело сходится с детьми. Есть у него опыт отвержения другими детьми и с тех пор как будто боится. Что делать, Юрий?
Ну, 5 лет еще такой еще малыш еще пока, 5 лет, да?
Слушайте, ну уже есть вот этот страх какой-то.
Есть этот страх, но опять, нужно поговорить с ребенком, нужно поговорить с воспитателем. Смотрите, есть дети, которые любят играть одни. Потому что, например, они строят какую-то конструкцию, например, из лего, ну, кубиков и так далее. И тут к ним пытается встроиться какой-то ребенок, там, кубиков подбросить или машины проехать и так далее, и он получает жесткий отпор. Потому что здесь нужно посмотреть на вашего ребенка, насколько вот его, на его индивидуальность какую. Потому что есть дети, которым нравится играть одним. Потому что, например, они выстраивают свой собственный мир, они там что-то клеят, что-то режут и так далее. Здесь нужно посмотреть. Поговорить с воспитателем, что там происходит. Подходят к нему дети, не подходят. Опять через воспитателя повлияет на этот процесс, да. Но ведь воспитатель, да, она уже управляет этими детьми в какой-то степени. Сказать, ну, послушайте, может быть, вы поможете, да, ребенку как-то адаптироваться? Может быть, вы с какими-то детками там скажете, ну, например, взять вашего ребенка и взять еще какого-то мальчика, например, и сказать так вот, вы будете вместе разукрашивать какую-то там, не знаю, поделку, вы будете вместе там лепить вот это, вы сейчас вместе пойдете и будете ставить чашки для того, чтобы там позавтракать или пообедать в детском саду и так далее. Ведь нужно же детям помогать. Естественно, что, может быть, у него и был негативный опыт. Поэтому здесь нужно помогать. Кто должен в этом помогать? Тот человек, который регулирует вот это сообщество, в котором ребенок пребывает. Попробуйте поговорить с воспитателем, я думаю, должно получиться.
Ой, слушайте, там дальше сообщение было еще одно. Даже агрессивно общаться с детьми, если я пытаюсь его с кем-то... Может даже агрессивно общаться с детьми, если я пытаюсь его с кем-то подружить. Организовать совместную игру уходит, говорит, не хочу.
Ну, здесь нужно посмотреть, потому что сходите к психологу, пожалуйста, пусть он его протестирует. Может быть, там есть какие-то детские травмы, не знаю. Поэтому, если, опять, как вы это делаете, есть ли настроение у ребенка, это же нужно делать, как вам сказать, это нужно сделать так, чтобы ребенок не заметил. Я как-то смотрел ролик, как, не помню, итальянский, что ли, как один доктор делал прививку ребенку, там что-то он ему показывал, тын-тын-тын-тын, и он так сделал прививку ребенку.
Да-да-да-да-да, он со шприцом там закрытым, да, такой да. Тык-тык-тык-тык, хоп, и все. Да.
И ребенок даже не чухнулся вообще, что там произошло. И в нашу поликлинику ты приходишь, я однажды ходил с ребенком в нашу поликлинику вместе с женой, с младшим, да, и у него брали, по-моему, кровь, что ли, спалить откуда-то там, или что-то, укол ему какой-то делали. Я ушел на второй этаж, я ушел на первый этаж, он был на втором, и я слышал, как мой орал. Понимаете? Поэтому иногда мы это делаем топорно. Это очень делаем без учета каких-то, ну... из учета индивидуальных особенностей нашего ребенка. Вот так, вот к тебе сейчас пришла тут, тебе пришел тут сейчас Вася, вот так, давайте садитесь, вместе играйте с этим Васей. Все, давай, вот вам вот это, вот это, вот это. У ребенка, знаете, у ребенка была какая-то задача своя, у него были какие-то, ну, не знаю, он хотел там что-то делать, лепить там, ну, что-то у него... Ну, это цель была. И тут вы пришли со своей целью и пытаетесь... У меня, например, дети очень тяжело переключаются. Вот они играют во что-то, так, пойдемте одеваться. А тут у моего младшего особенно, у него куча планов, то, что он сейчас построит железную дорогу, у него какие-то мосты, там еще что-то. Он там себе напланировал, а тут куда-то надо идти. Естественно, что он начинает капризничать и так далее. Поэтому я начинаю его звать за 30 минут до выхода. Так, Паша, мы собираемся, давай заканчивай. Заканчивай. И постепенно ребенок отлепляется. Это индивидуальная особенность моего ребенка. А есть дети, которые бросили и пошли. Понимаете? Поэтому здесь подход нужен.
Слушайте, у нас 4 минуты и 4 вопроса. Давайте, спринт. Вопрос первый. Помните, Гульнара, да, писала про то, что в 6 лет очень умное высказывание о том, что как бы дружить-то не очень прикольно. То, что друзья не настоящие, не могут выслушать. Вот она прислала ответ, что ребенок уже в школе, он много сочиняет разных игр и историй, а друзья не хотят участвовать в его придуманных играх и слушать его истории. А дома мы выслушиваем.
Ну, вы очень большие молодцы, вот, потому что ваш ребенок, он необычный, если он такой фантазийный, он очень много придумывает, поэтому ну, дети не готовы это слушать. Но я думаю, что опять нужно объяснять вашему ребенку, да, нужно объяснять, что не все готовы слушать себя. Давай ты сначала послушай. То есть вы объясняете, помогаете ребенку войти в этот антропологический контекст взаимодействия с другими детьми.
Что не все бывает так, как ему хочется.
Я уже об этом как бы это подразумевал, когда говорил, поэтому естественно, что он пришел со своей программой, они хотят этого.
Еще вопрос задавала так Нифи. Так, там большой комментарий. Давайте так сделаем. Что делать, если родителю кажется, что его ребенок вот с кем-то дружит, но настоящих друзей у него нет? Вот как бы есть приятели, но это не настоящие друзья на взгляд родителя.
Я хочу сказать, что настоящие друзья – это процесс. Надо этому ребенку объяснить. Вот. Для того, чтобы получился настоящий борщ, это нужно посадить картошку, нужно набрать воды, нужно морковку посадить и много-много-много. И вот с самого процесса начните объяснять, и вот тогда получается настоящий борщ. Понимаешь, сколько времени? Картошка растет там, я не знаю, 4 месяца. Там, петрушка, моркушка, сколько ингредиентов нужно. Ингредиенты это могут быть как взаимоотношения, которые нужно построить. И настоящими друзьями становятся, ну не сразу, а настоящими друзьями становятся, проходя через определенные испытания, время, тын-тын-тын. И вы это все объясняете на примере борща, например. И ребенок это понимает. И у него появляется терпение. Он понимает, что да, нужно отношения строить и идет к этому отношению. А ведь у него, наверное, есть какое-то понимание, что такое настоящий друг. Вот настоящий друг – это который вот всегда меня слушает и делает то, что я хочу. А вам нужно подкорректировать и объяснить, а что же такое настоящий друг?
Ну, я вообще спрашивала про то, что если родитель думает, что настоящих друзей нет, а на самом-то деле, может быть, и есть. Но вы ответили в первой части все равно, что как бы, да, ответ засчитан. Смотрите, еще такой вопрос. Что опасно ли это, если ребенок предпочитает одиночество? Если он говорит, нет, не хочу общаться с компанией, мне вот одному лучше. Или это, ну, нормально, но так бывает.
Смотрите, бывает опять, я говорю про индивидуальные особенности, что дети бывают абсолютно разные, но вы должны ответить на вопрос, почему так происходит с вашим ребенком. А, или он обижен, или почему ему никто не нужен. Или он не умеет строить взаимоотношения, или вы его настроили, или вообще что с ним, или ему очень тяжело, что с ним происходит. И вот когда вы ответите на вопрос, почему ребенок не хочет дружить с кем-то еще, тогда уже можно сделать вывод, или помогать ему в этом, или оставить его в покое. Потому что есть глубокие интроверты. Может быть, аутизм у ребенка, может быть, какая-то есть проблема. Нужно понять, почему это происходит. И на основании этой проблемы уже дальше шагать.
Все, время вышло у нас, друзья. Не успеваем все вопросы прочитать. Тем более, вы некоторые поздно присылали. У нас много эфиров было, поэтому кто там писал про конфликты в детском саду и в подростковом возрасте, вы переходите на страницу «Формула семьи» и в видеозаписях смотрите. Можете там вбивать слово «конфликт». И, в принципе, мы уже рассказывали, как преодолевать их. Поэтому все есть. Информация есть, нужно только поискать. Все, мы прощаемся. Спасибо большое. Услышимся в четверг. Будет прямой эфир. Ну, все. Пока.
Пока-пока. Всего доброго вам.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.